Человек из телевизора.
10:13. Начинается программа «Человек из телевизора». Здесь, в студии «Эхо Москвы», Ирина Петровская
и Ксения Ларина.
Ой, видишь, смотри-ка, наконец-то у нас получилось.
Ну, когда так дирижируешь, что... Я могу.
Ну, Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер. Напомню, что программа сегодня будет идти в течение вот почти 2 часа, до 12, в связи с тем, что Ксения Басилашвили у нас отдыхает, и программа «Музейные палаты», соответственно, тоже отдыхает. Значит, давайте так, сразу напомним средства связи. СМС +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван в Твиттере. Телефон прямого эфира 8 495 363 36 59. Мы сегодня постараемся не только обсудить, что называется, насущные, текущие, актуальные телевизионные события, которые происходили вот на прошедшей завершающейся неделе, но и попробуем подвести каким-то образом итоги сезона. Тем более наши коллеги это сделали вот буквально в пятничном выпуске газеты «Московские новости». Я думаю, что будет правильно, если мы сегодня какие-то субъективные итоги собственные подведем, хотя вместе с вами, безусловно. Поэтому призываем вас прямо сейчас, дорогие друзья, так вспоминать, что для вас было наиболее важным в телевидении в прошедшем сезоне. Сезон считается вот от осени до лета, где-то так, наверное.
Ну, да? С сентября до
вот июля месяца. Ваши самые яркие впечатления от телевидения, кого бы вы назвали персоной самой яркой телевизионной, кто вас разочаровал, кого вы полюбили, может быть, какие-то новые телевизионные имена открыли, о которых мы не вспомнили еще, может быть, какие-то передачи оставили у вас самый яркий след. Ну, естественно, события, так или иначе, связанные с телевидением.
События, может быть, просто какие-то тенденции, которые ярко проявились именно в этом сезоне.
Да. И что нам в этой связи, что может дальше происходить?
Что день грядущий нам готовит?
Значит, смотрите, я даже клич бросила в Фейсбуке, передо мной в Фейсбуке, я написала о том, что мы сейчас в прямом эфире, и очень приятно, что вы лайки ставите, но хотелось бы все-таки, чтобы что-нибудь еще нам и написали приятное. Ну, вот, собственно, вот это наш мой небольшой пролог, предисловие к нашей сегодняшней передачи. Ну, а начнем мы, наверное, все-таки с событий недельных, трагических событий, событий, связанных с катастрофой, с трагедией, с стихийным бедствием, с преступлением на Кубани. Как телевидение освещало эти трагические новости, которые начались, собственно, неделю назад. Вот мы когда с Ирой сидели в субботу, в прошлую.
Еще мы ничего не знали.
Какие-то жалкие маленькие ошметки новостей присылались, какие-то очень скромные, робкие, двигающие нас постепенно к пониманию, что там что-то страшное произошло. Хотя было достаточно так все, ну, как сглажено.
Очередной паводок.
Да, то есть не было ощущения.
Очередной какой-то выходка, каприз природы, но не более того.
Это я помню, мы вышли с тобой из эфира, и когда открыли Твиттер и Фейсбук, вот там-то все и началось. Вот
еще даже не сразу. Утром у нас в прошлую субботу было главной трагической новостью. Это, конечно, катастрофа аварии на Украине, где погибли 15 паломников из Пскова. И более того, я опять же вспоминаю, что до нас здесь была министр здравоохранения, которая давала интервью Алексею Венедиктову, и никаких разговоров, слов, намеков на то, что что-то происходит сейчас, вот такого накала драматизма на Кубани, я не припомню.
Ну вот давай по телевидению вспомним, тем более, что ты писала, собственно, колонку в «Новой газете».
Должна сказать, что я сидела всю практически неделю, не отрываясь, ну или отрываясь ненадолго, потом просматривала, если что-то пропустила уже в записи в интернете. Впечатления у меня самые, что ни на есть, печальные. И тут даже дело не в том, даже что и как показывали. Но просто вот телевидение в данном случае не выполняет своего конкретного и самого главного предназначения.
Информация.
Не то, что даже... Вот средства оповещения. Недаром, когда глава этой администрации города врал, теперь, как уже выясняется, и поплатился должностью, но тихо поплатился, ведь заметим, врал президенту, врал на совещании, которые транслировали, что было организовано оповещение с помощью бегущей строки по местному каналу и так далее и тому подобное, значит, он тем самым уже подтверждает, а это известно, что телевидение, особенно местное, в каждом сегодня населенном пункте, а это 60 тысяч человек в городе, есть свое местное телевидение. Оно может быть разным по уровню, качеству, но его, это главная его задача, оповещать свое население не только о бедах и катастрофах, но и вообще обо всем. Это такое местное мини-времечко, где рассказывают о том, где будут производиться ремонтные работы, у кого протекла крыша, что сделала местная власть, ну и так далее, да? Поэтому руководитель местного телеканала, называется он «Крымский эфир», потом и в «Российской газете», и на «Гранях» появились интервью или свидетельства ее, что не то, что не было никакой бегущей строки, а их даже не оповестили самих. И о том, что происходит, она лично узнала от своей сотрудницы, которая позвонила в панике, что уже пошла вода. И когда уже можно было бы оповещать, в этот момент обесточили город, и уже было понятно, что никакого телевидения нет, ни местного, ни другого, ни пятого, ни десятого. Представить, если что действительно, как этот человек, этот глава местной администрации говорил, что в 22:30 к ним поступило это сообщение, что предупреждение, да, штормовое.
Не к ним, 20... а ему на телефон лично пришло.
Ему на телефон. Дальше он собрал, я же помню, да, как он докладывает, что 23 уже люди там после совещания
пошли
по дворам и вот эту вот якобы бегущую строку запустили. Так вот, если бы действительно все было по-человечески устроено, а я думаю, что даже вот местное телевидение, да, оно входит наверняка в систему, как это называется, вот эти, да, там, план мероприятий, гражданская оборона и так далее. Наверняка, потому что радио и телевидение, они должны входить в эту систему. Средств, которые должны вовремя оповестить население. Вот представить, что в 23, даже не бегущую, кто там увидит, старики слепые, бегущую строку, они привыкли, что на местных телеканалах бегущей строке рассказывают, что на рынке появились стройматериалы, там, я не знаю, дядя Вася поздравляет, да, свою племянницу Зину с днем рождения и так далее. Это такая, да, это способ рекламы. Так нужно было и необходимо, чтобы кто-то сел и внятно сказал людям: уходите, предупредите до этого всех, кого вы можете предупредить. Уже, я думаю, уже это бы частично минимизировало бы, наверное, вот эти вот страшные потери.
Ну, подожди,
дальше мы переходим уже к основному,
канал.
К федеральному телевидению. Конечно, в обесточенном, в затонувшем городе было, я думаю, не до него. Но дело же не в том, что сами крымчане, наверное, в этот момент думали не о телевизоре. У них огромное количество родственников. Если бы они получили вовремя информацию, и получали бы, и информацию нормальную, достоверную на тот момент, то, что известно, то я думаю, что многие люди бы уже раньше из того же Краснодара, из других каких-то населенных близких пунктов поехали оказывать помощь и своим, и родственникам, и чужим.
Даже, ну,
это во-первых.
Все-таки федеральное телевидение, оно не для родственников.
Правильно.
Это,
но я говорю,
главный информационный
совершенно
канал.
Верно, совершенно верно. Но это одна из прикладных задач. Это помимо всего прочего. Разумеется, федеральное телевидение должно просто информировать всю страну о том, что происходит. Если мы говорим, как сейчас говорят и любят говорить руководители некоторых больших каналов, что телевидение должно объединять страну. Да, оно должно объединять, но не только в сомнительных радостях, но и вот в таких вот в трагических ситуациях.
А ты уверена, кстати, Ир, вот мы так подробно с тобой час за часом рассматриваем всю эту хронику событий. Я почему-то уверена в том, что телевидение не федеральные, ведь не федеральные власти, ничего не знали о том, что там происходит. Мы же с тобой начали с воспоминания о собственном эфире субботнем и о том, что была у нас в гостях до нас министр здравоохранения.
Она была в 10 утра.
Закончила в 11. После,
да.
Они еще здесь сидели, разговаривали.
Хорошо.
Ее никто никуда не вызывал. Она ничего не знала.
Совершенно верно. Я думаю, что часам к 14. А если верить нашему новому министру МЧС, он узнал об этом в 3 часа ночи.
Ну, конечно. Судя
но это я цитирую вчерашнее его выступление. Вчерашнее, по-моему, да? Ну, допустим, к 2 часам уже было понятно. Понятно, что информации как таковой, может быть, еще нету. И здесь есть огромная опасность начать тиражировать слухи и версии. но при этом у каждого работает там, у каждой большой компании там работают корреспонденты. Если не они, то есть корреспонденты РИА Новости, и Тартас, и так далее, и тому подобное. Есть способы связаться. Потом есть, безусловно, возможность быстро туда переправить своих корреспондентов и начинать рассказывать о том, что происходит. Не надо тиражировать слухи о жертвах, о том, о сём. Но в данном случае, когда стало понятно, что власти откровенно врут, возникла вот эта ситуация. Значит, телевидение не опровергает, и корреспонденты ничего не спрашивают, если ты заметила, да? Как это могло произойти? Не рисуют никаких схем, хотя это все можно сделать. Не пытаются у специалистов выяснить, в конце концов. Специалисты вообще первый раз появились чуть ли там не вчера или позавчера. Как это могло произойти? Не показывают, например, как устроены те же водохранилища или дамбы. Я думаю, они типовые, в большинстве районов более или менее одинаково устроены или в зависимости от ситуации. Поэтому, естественно, возникает недоверие. Уж после того, как люди услышали откровенное вранье из уст главных персонажей, местной власти и губернатора, тут уж стало понятно, что врут, значит, врут и во всем остальном. Значит, врут и с количеством жертв. Кстати, до сих пор так и непонятно. Потом началась эта перепалка между Следственным комитетом и МЧС. Одни говорят 172, другие 162. В общем, какое-то это было все бесстыдное, мне кажется. И очень, очень важная вещь еще. Никаких, ты заметила, особенно в субботу, в воскресенье уже канал «Россия» там менял сетку, кто-то менял сетку. Никаких перемен. Шла вся развлекуха до ночи, пока не появились в 11 часов спецвыпуски, но они связаны были не с этим драматичнейшим событием, а с тем, что таки появился натуральный для телеканалов информационный повод, потому что туда прилетел президент, и, соответственно, значит, мы тоже увидели этот облет, эти разговоры, как будем людям помогать, как будем им платить компенсации и прочее. На мой взгляд, вот это все говорит о том, что телевидение, это мы давно знаем, но вот такие трагедии это проявляют особенно явно и очевидно. Глубоко не самостоятельно в определении информационных поводов, тем. То есть это все делается исключительно вот по отмашке, ждут, пока дадут отмашку. Потом явно все получают одну и ту же установку, не нагнетать, переводить разговор.
Вот пока ты говорила, просто нашла свои собственные там заметки в Фейсбуке. Это было 7 числа, суббота. Все-таки я просто сама себя проверила. Внеочередной выпуск был на РЕН-ТВ. Это совершенно точно. Я его смотрела, и он как раз был полностью посвящен...
Осокин, да? Или нет?
Нет, это был не Осокин. Был полностью посвящен событиям на Кубани. И как раз там впервые прозвучали те слова, которые, собственно, потом и обсуждали все. Ну, версии. Говорили про вероятность аварийного выброса дамбы. И люди там говорили, что их заранее не предупредили. То есть это был внеочередной выпуск в субботу на РЕН-ТВ.
Ну, да, может быть, просто все уже у нас, ты понимаешь, там в голове, да, путается, да, за, да, эту неделю.
И в этот, кстати, вечер был Брилев.
И, кстати, да, это уже вечером, это, да, уже 23. Я говорю, 7-го пошли уже поздно вечером, угу, пошли спецвыпуски, связанные с тем, что, наконец, сделали материалы в связи с визитом туда президента. В день траура, если ты помнишь, продолжая вот эту тему про установки, мы с тобой вместе смотрели выпуск, единственный, кстати сказать, прямой эфир программы на канале «Россия», которая была этому посвящена. Uh-huh. Этому, ну, двум, собственно, трагедиям, но большую часть, конечно, посвятили этой трагедии. И это было просто понятно и очевидно, и мы это фиксировали, и ты даже писала в блокнотике, как ведущий, мы знаем, как ведущие работают, вот у них обязательно есть наушник, и там кто-нибудь ему подсказывает, уходи, не обязательно даже в таких ситуациях, в любых всегда есть наушник. Так вот, было видно, как он уводит разговор, как только начинается хотя бы какая-то вот эта вот тема, кто виноват, почему
причины
не оповестили.
Причины, да, поведение
дважды,
властей, чуть-чуть,
да,
в эту сторону, сразу же о трудовом, о героическом
совершенно
поведении
верно
народа.
Дважды пытался пытался на эту тему выходить Митволь, который был в... Или Митволь, как правильно? Был в студии в качестве гостя. И мгновенно Михаил Зеленский говорил, я бы хотел сейчас эту тему не затрагивать, и переходил к теме подвига, мужества, силы духа и воли, и восхищения людьми, которые сами себя спасали. Вот, собственно, и все. И тут же на телемосте, там была корреспондент Скобеева, был опять губернатор Ткачев, который снова уже в понедельник повторил, что безусловно, сказал он, я потом еще пересмотрела, записала, было оповещение, безусловно, была бегущая строка, но люди, положившись на русское авось, не прислушались. И Михаил Зеленский, вместо того, чтобы сказать, а уже было масса информации, что не было, вы там ничего не путаете, сказал, то есть это вот, да, действительно, люди вот так вот, да, они уже так привыкли к таким предупреждениям, что вечный синдром мальчик и волки, вот когда натуральный волк пришел, значит, уже никто не поверил, и мальчика съели.
Там еще, помимо Зеленского, конечно же, вела себя совершенно отвратительно эта корреспондент, как и фамилия.
Скобеева.
Да. Было ощущение, что она просто выполняет какую-то государственную функцию, а не журналистскую точно, поскольку она была не просто подставкой под микрофон, как обычно бывает разговор с государственными чиновниками, когда государственные журналисты с ними разговаривают, а нет. Она, наоборот, подкладывала соломки везде, она подсказывала ответы. Она как бы говорила, да, ведь правда же вы предупреждали, ведь правда же у вас все готово, ведь правда же вы все сделали. Там помимо Ткачева же были еще там какие-то странные чиновники, которые говорили уж совсем какими-то завихрениями. Там такие тексты они выдавали, что нормальный человек просто вообще не понимал, как будто это на китайском языке разговор. Говорили про какие-то совещания.
Нет, потом, да? Самое главное, они отрапортовали. Все сделано и делается. Да. Все больницы максимально обеспечены необходимыми медикаментами. Работают группы психологов, психиатров везде, где только можно. А люди ни в чем не нуждаются, ни в продовольствии, ни в воде.
А
вот
помнишь,
что самое главное.
Было самое циничное в этой передаче, что там же были настоящие живые, абсолютно, выжившие.
Они в студии
жертвы,
сидели.
Да, там девушка, женщина молодая,
да.
И молодой
единственное...
человек в состоянии абсолютного аффекта. Это было видно, что
это было видно,
тяжело.
Но когда вот это они слушали, иногда они попадали в кадр, и они качали головами, но люди так воспитаны, что как-то неловко возражать, да, когда такие вот большие,
может,
чиновники.
Может, даже и пытались, но или им сказали заранее, а вам молчать.
Да, рассказываем исключительно про подвиг героический кубанцев.
Неловкости, а такие,
ну, они, нет, плюс еще... Нет, ну, послушай, нормальный человек иногда всю жизнь проживет и ни в какую студию не попадет.
Ну, как вот, каково слушать человека, который вот только что выжил, выполз из этой воды, да, когда у него вокруг его близкие, друзья погибают, и слушать этот бред, который ему его губернатор...
Я сейчас не говорю, каково, я говорю то, что реакция на это людей, тем более в состоянии аффекта, может быть именно такой.
Новости.
Человек из телевизора.
Еще хотели тоже как-то прокомментировать сюжет с участием Владимира Карамурзы, но видите, как только-только поступила новость, а уже ее опровержение, поэтому мы в течение вот этих ближайших полутора часов постараемся связаться с Владимиром, все-таки понять, уволили его или не уволили, а потом уже делать выводы. Напомню, это программа «Человек из телевизора», здесь Ирина Петровская, здесь Ксения Ларина, напомню также смс плюс 7-985-970-45-45, и я сюда предложила вам писать ваши впечатления по итогам телесезона, ваши самые яркие впечатления, самые любимые программы, самые яркие телеведущие, самые яркие телесобытия и тенденции, как говорит Ира, которые вы заметили по завершающемуся телевизионному сезону. И напомню, что в Фейсбуке тоже открыта у нас лента программы «Человек из телевизора» онлайн в прямом эфире на моей страничке Ксения Ларина. Но для того, чтобы все-таки завершить тему, связанную с трагическими событиями в Крымске и о том, как телевидение освещало или не освещало эти события. Давайте мы сейчас еще несколько слов скажем. Перед тем, как Ире дать слово, я все-таки хочу сказать огромное спасибо. Ира, ты сидела на даче, смотрела федеральные каналы, а я говорю вот просто огромное спасибо телеканалу «Дождь», который отработал суперпрофессионально всю эту неделю, начиная прямо с субботы. И в воскресенье я смотрела и в субботу вечером. Уже в программе Михаила Фишмана и так далее уже были прямые включения
из места событий, уже Владимир Роменский туда отправился, и практически Володя Роменский работал там круглые сутки.
Я, вернувшись ненадолго в Москву, посмотрела, да. Слава богу, там выложены эфиры, архив за все прошедшие дни, и я тоже считаю, что, конечно, телеканал «Дождь» вот сегодня, можно сказать, практически единственный, выполняет вот эту функцию задачи, информирования. Да. По-разному бывает, бывают накладки, бывает всякое разное.
Это всегда прямой эфир, да. Без всякой цензуры.
Как только происходит какое-то событие, вот тогда канал «Дождь» становится просто неотъемлемой и даже, можно сказать, самой важной, главной частью вот этого вот информирования. То, чего, к сожалению, перестали делать все остальные каналы, ориентируясь исключительно на то, на отмашку сверху, кстати, когда и что можно будет сказать.
Кстати, именно канал «Дождь» и, опять же, Володя Роменский дали практически в прямом эфире всю вот эту вот скандальную,
встречу,
унизительную,
да,
встречу губернатора Ткачева с жителями Крымска, когда он к ним пришел в город.
И он же давал свидетельства жителей, да, пострадавших, да, и очевидцев. В общем, действительно, я согласна, молодцы. И вот это вот они просто умеют делать теперь потрясающе. Ну и второе, что меня удивляет, ведь важнейшая тема, которая возникла вот в эти дни, это волонтерское движение, которое сформировалось. До этого было это, да, спасали детей, еще какие-то были
на
акции.
На пожарах они активно работали.
На пожарах работали, да. Но все равно вот в такое вот реально организованное, самоорганизующееся движение, это вылилось именно сегодня, именно вот на этой драме и трагедии, когда люди сами самостоятельно, их никто не призывал, начали сбор всего необходимого и поехали туда. Эта тема будет продолжена у тебя в час. Но мы с тобой вспоминали, как сколько-то лет назад, когда произошло цунами в Таиланде, очень быстро, буквально по следам, по горячим, Андрей Лошак, который еще тогда работал на НТВ, сделал в профессии репортер потрясающий фильм, он рассказал как раз о том, как действуют волонтеры всего мира. И среди волонтеров тогда оказался наш Сэм Клебанов, который там отдыхал и мгновенно присоединился. И я помню то безумное какое-то изумление, которое мы испытали, поняв, что люди по собственной воле абсолютно за свой счет со всего мира едут помогать, спасать, разбирать завалы, перетаскивать, не знаю, тела погибших, везут воду и так далее. И вот сейчас мы видим это у себя и не видим ни одного полноценного репортажа, полноценного какого-то, не говорю уж, фильма о том, что это такое, откуда это взялось, почему возникло, кто эти люди. Это же новая реальность. Вот на наших глазах сформировалась новая реальность, которую... Я понимаю, почему не замечают федеральные каналы, потому что в сознании...
Лишний раз подчеркивает бездействие,
да,
властей.
Нет, это, во-первых, лишний раз подчеркивает бездействие властей, а во-вторых, в сознании вот этих вот главных наших людей в стране волонтеры равны белоленточникам, болотной. И, кстати, об этом, ну, на это
враги,
намекал
враги,
как Леонтьев.
Паникеры,
однако,
враги.
Да, он вообще назвал всех, кто в интернете информировал о происходящем, в общем, чуть ли не провокаторами, а главное, что это все болотные, которым выгодно распространять слухи и вот это вот все устраивать. И я думаю, именно еще и поэтому. И плюс для власти это пугающее активность вот этого гражданского общества. Поэтому эта тема на задворках. То есть приезжают волонтеры, в каких-то сюжетах даже было, они мешают там, да,
конечно,
путаются под ногами.
Так нет, об этом говорил, по-моему, чуть ли не МЧС, об этом многие говорили, чиновники, которые там находятся, что им мешают, какие-то люди приезжают, надо их... Ткачев говорил, что надо всех отсюда вообще выслать, чуть ли не посадить, они всем мешают, в город превратили черти во что. Ну, понятно, да.
И вот это лишний раз еще говорит о том, до какой степени телевизор сегодня, телевидение отстает намеренно или не намеренно, но по приказу, не реагирует на вот эти вот новые вызовы сегодняшней жизни. И более того, это же вот вызовы исключительно со знаком «плюс». Появились тысячи людей, которые, все бросив, едут туда. Это потрясающе. И мне кажется, это было бы вот совершенно позитивной на этом общем фоне новостью, что что бы у вас, люди, ни случилось, найдутся, потому что они уже есть, не просто найдутся десятки, а много-много людей готовы совершенно бескорыстно вам помогать. эту тему мы совершенно не видим никаким образом отражаемой.
Ну что ж, еще раз напомним средства связи. +7 985 970 45 45 – это номер СМС. Аккаунт вызван в Твиттере. Тоже принимаем ваши реплики и вопросы. И вот Фейсбук добавился, страница под названием «Ксения Ларина», где мы тоже ждем ваших сообщений, вопросов и ваших впечатлений от телевизионного сезона. Но поскольку самые яркие впечатления не так или иначе, просто так память человеческая устроена, что ты вспоминаешь прежде всего то, что было сейчас. Да? Mm-hmm. Вот мы начали с актуальных трагических событий в нашей стране. Но что касается непосредственно телевидения, то здесь как бы две новости активно обсуждают наши слушатели и сити-зрители. Это, во-первых, явление Светы из Иваново в качестве телеведущей. И, во-вторых, первая ласточка цензуры. Был принят закон об ограничениях в интернете. И грядет принятие закона о защите детей от негативной информации, который впрямую касается телевидения. И наши слушатели спрашивают, как это может отразиться на телевизионном эфире. Ну, не знаю, как Ира скажет, мне кажется, это однозначно форма цензуры, так или иначе, что в интернете, что в телевидении, потому что все равно то, что надо закрыть, то не закроют, будет вести махровым цветом, а то, что не имеет никакого отношения ни к детям, ни к растлению, ни к наркотикам, ни к суицидам, обязательно уберут.
Можно я скажу? Я вижу... Просто прямые случаи, примеры растления в самых популярных ток-шоу, которые у нас идут. Что на НТВ, что на Первом канале. Это хуже, чем растление. Вот такое вот, да, вот увидит ребенок сигарету в чьих-то руках или губах и немедленно побежит курить. Или там еще что-то в этом же духе, да. А вот когда детей используют в... прямую, приглашают в студии. Мы с тобой обсуждали случай, когда в этом, как он называется, «Говорит и показываем» на НТВ, говорили об изнасиловании маленькой девочки. Так что ты думаешь, через там пару дней я смотрю Малахова, и там 13-летнюю девочку-школьницу тоже где-то в провинции, все мужское население, чуть ли не на Кубани, кстати, все мужское и женское население обвиняет в том, что она всех сама совращает. И снова эта девочка, бабушка, это ад кромешный, ад реальный. И это бывает много-много раз, почти через каждый эфир обязательно в связи с каким-нибудь кошмарным случаем в студию волокут детей. Вот против этого... И это, я считаю, действительно преступлением против детей. И не только я так считаю.
Помнишь, мы с тобой, когда обсуждали программу, связанную с педофилом, которого там химическое кастрирование...
Во-во-во, и там тоже сидело дитя.
И после этого, да, Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка, написал запрос в прокуратуру, вот как раз после нашей с тобой программы. И что он получил в ответ?
Думаю, что
ничего,
ноль.
Он ему этот ответ прислал, да, что как бы какой-то достаточно очень обтекаемый, что типа нет там никакого состава в преступления, понимаешь, и все. А зато серебряную калошу на предмет экстремизма можно рассматривать всерьез.
Вот об этом и речь. Значит, это говорит о том...
До абсурда все доведено.
Что и этот закон будет также избирательно применяться, трактоваться, а всякие там глупости, да, они вот будут обязательно у нас поводом для рассмотрения, вместо того, чтобы обсуждать действительно важные вещи, которые говорят о том, что сегодня у нас с морально-нравственной стороной в нашем ящике как неблагополучно.
Непросто, да.
И непросто. Так это ладно бы, но и тема, которую обсуждают, самое смотрибельное время, где-то. Даже если там не участвуют дети, которых в студию не волокут, все равно это часто просто удар по детской психике, если предположить, что дети все-таки смотрят телевизор. Скорее всего, смотрят, в отличие от многих взрослых, которые перестают это делать.
Но теперь по поводу Светы из Иваново. Я могу прочитать тебе несколько реплик. Ну, во-первых, про Свету из Иваново. Это такая тонкая гримаса от Кулистикова. Против кого она направлена? Против общества, коллег-журналистов, спрашивает Константин Бабкин. Я так понимаю, что многие люди продвинутые, все равно в этом, и понимая, что такое Кулистиков и НТВ, в этом пытаются найти некий жест, некий символ.
Безусловно.
Он есть. И название передачи «Луч света», безусловно, есть. Да.
Нет, безусловно, есть. И я думаю, что, может быть, это и ненадолго все. Конечно, у Кулистикова крайне своеобразное чувство юмора. Мы это не раз раз видели и убеждались в этом. И поэтому я думаю, что тут много всяких там жестов, вызовов. Но самое еще главное, ведь мы знаем, что сейчас с канала ушли самые, может быть, креативные, ну или одни из самых люди, которые делали центральное телевидение, НТВшники, не досчитались очень многих. И вот это, я думаю, такой жест Кулистикова, он хочет продемонстрировать. На этом месте может быть любой и каждый.
Как-то самая лошадиная задница, про которую Познер
да,
любит
вот
повторять.
Да, вот оно. Ну, конечно. Но я думаю, что абсолютно именно так оно и есть. Помимо того, что, конечно, на Свету из Иваново придут люди, и причем, что самое смешное, это придут в основном те самые люди так называемого креативного класса, потому что
поржать.
Ролик, ну, конечно, ролик «Мы стали более лучше одеваться», это распространялся он в интернете, и девушка стала популярна и известна именно благодаря этому. Mm-hmm. Многие люди, которые не бывают в сети и смотрят только телевизор, в общем, я думаю, и не подозревают о существовании некой прославившейся неизвестно чем Светы из Иваново. Но думаю, что все равно главный, извините за выражение, месседж именно в том заключается, чтобы показать, кто там у нас уникальный, кто там считает, что без него телевидение
Сорокина
не обойдется, какой там Уржанов, Токменев, Красовский, сколько еще там, Павел Лобков и так далее, Парфенов тот же. Вот любая Света из Иваново может вести.
И собрать рейтинг.
И соберет рейтинг, который, ребята, вам и не снился. Те, кто не знают Свету из Иваново по сети, возможно, узнают в ней социально близкую и полюбят как родную. Значит, остальные, вот те, их меньше намного, они будут стебаться продолжать, будут продолжать по этому поводу оттачивать свои зубы и перья, то есть не перья, ну, перья в смысле, тем, чем пишут. А это вот такой вот стёб, да, вполне в духе Кулистикова.
Можно я прочитать, и просто чтобы тоже слушатели понимали, что мы их читаем. Дмитрий Мезенцев пишет: «Это кризис жанра на НТВ, когда ушли все профессионалы и уже начинают брать кого ни попадя. Я это могу сравнить с назначением Холманских на пост полпреда. У вас не возникает такое же ощущение?»
Ну, только одно, потому что все-таки это не совсем сопоставимые вещи. Только одно. Это точно так же, такой же знак, как Путин, назначивший Холманского.
Сказал, что
сказал,
имеет значение
и кому
для него.
Тоже важно.
Да.
Нет, даже
Message.
Не для него. А вот я вот этого именно парня и назначу, чтобы вы все не говорили. Такой, ну, определенный плевок в сторону, да, этого самого вот гражданского общества народившегося. Точно так же и Света из Иваново, она может быть прекрасна. Я не разделяю вот этот вот раж тех, кто говорят про Свету какие-то там нехорошие вещи, потому что мы ее просто
мы
не,
ее
знаем.
Не знаем.
Я и говорю.
Но с другой стороны, все-таки я хочу, чтобы... Я тоже не
Нет,
понимаю,
она наша, говорит. Безусловно.
Как вы не можете?
Да.
Как вы можете так говорить? Мы говорим то, что видим. Это человек малообразованный, мало чего в жизни повидавший. Правда же?
Да, безусловно. Человек, приехавший сюда агитировать за Путина.
Конечно. У нее есть одна только миссия, которую она исполнила, вступив в движение там наше или там ваше, не помню в какое, да, или Молодая гвардия. Не
ну
важно,
да, одно и то же.
Все здесь понятно. Человек без профессии, без образования, с весьма очень узким кругом. Кругозором, мягко говоря. Уж в этом-то давайте не будем отказывать. Давайте не будем делать вид, что а вдруг она раскроется, как бабочка и полетит. Ну, ребята, ну, окститесь.
Нет, бабочка, она, возможно, там и полетит, но только непонятно куда.
С мозгами бабочки.
Возможно, с мозгами бабочки, но, опять же, мы не будем отказывать вдруг. Окажется, что...
Чакры откроются.
Нет, но бывают такие вот люди, которые сидят-сидят, а потом так бабах, взрыв какой-то, и оказывается, что это невероятно выманит таланта. Ну а вдруг? Мы же не можем сразу этой девушке отказать в этом. Но очень смешной был анонс, что Света будет задавать заковыристые вопросы звездам. И я думаю, что... На самом деле это для звезд тоже большое испытание, потому что все-таки звезды привыкли, ну, если не с равными разговаривать, а, ну, по крайней мере, с людьми, хотя мы знаем, кто со звездами в разное время беседовал, тоже, в общем, не приведи Господи. Но нас ждет довольно оригинальная и веселая, я думаю, программка. Кстати сказать, она выходит уже 21 июля, не дожидаясь начала следующего сезона.
Решили попробовать, да?
Я думаю, да. Вот и я почему и думаю, что не исключаю этого, что это такое просто пока, вот, знаешь, развлечение Кулистикова и заодно некую кость он бросает. И, конечно, не откажешь ему в исключительной креативности. Кто-то уже написал, что, очевидно, Эрнст с Добродеевым кусают локти, что не они это придумали.
Значит, еще об одной персоне очень много вопросов, даже не вопросов, а таких реплик, поскольку считают действительно одним из ярких персонажей завершающегося телесезона в том числе. Это Ксения Собчак, которая на наших глазах перешла из одного амплуа, скажем так, в другое. Да? Это случилось в этом сезоне. Вспоминают ее старые передачи, как бы старый ее имидж и новый имидж, политическое ток-шоу на Ксении Собчак на «Дожде» и на канале «Пик», на РБК-ТВ. И как-то достаточно положительно они наши...
Ну и до этого было на MTV, потом на Муз-ТВ, да, или наоборот, Муз-ТВ. Кстати, Госдеп-2, по-моему, исчез, да? Что-то я давно...
На Снобе. Я не знаю, может быть, они в отпуск ушли, бог их знает.
Ну, что-то я давно его не видела. Ну да, в общем...
Ну, можно назвать это одним из, как бы, событий, да, вот, такую перемену участи.
Ну, надо сказать, что... что, конечно, сама Ксения Собчак стала событием, и ее перемена участи неожиданная для многих, и даже, думаю, в чем-то и для нее самой. Поэтому и все, что с ней связано, и как мы видим, что именно эту перемену участи уловили так называемые какие-то нишевые каналы, да, сеть в первую очередь, тот же самый продвинутый телеканал «Дождь». Раньше вот на ее гламурную популярность клевали ТНТ, Первый канал, ну и все каналы, где она в той или иной... Тот же «Россия», кстати, в прошлом сезоне еще были «Девчата», где она... Которые,
недолго
кстати,
она была там.
Она была не очень долго, но и «Девчата» тоже куда-то, значит, сгинули.
Нет, они есть. Нет. Они в «Глубокой ночи» есть.
Да
есть.
Нет уже давно никаких «Девчат».
Ну, может, они в отпуск ушли.
Может, в отпуск,
да,
«Девчата».
Да. Но они их не закрывали.
Перестали быть «Девчатами» и стали...
Но она там недолго продержалась. Я помню, был какой-то чудовищный эфир, когда там пришел Владимир Соловьев и просто впрямую ее оскорблял. И уж Ксения, уж такой человек, умеющий держать удар. И тут я думаю,
нет,
ей
я
было
просто
непросто.
О другом говорю, что...
Но
да?
Она понимала неестественность этой передачи. Я даже помню, что мы с тобой как-то ее обсуждали, эту программу.
И да, она там
сказала,
была абсолютно, да.
Она там сказала, что вы мне то ли написала, то ли мы с ней разговаривали, потом она сказала, что вы абсолютно правы, что я себя там чувствовала ужасно, потому что там все шутки сценарные, там нет вообще никакой,
конечно,
свободы, манипуляции.
Я сейчас о другом, о том, что вот эти каналы, они откликались на Ксении, популярность Ксении, вот, первого периода вот этого,
ну,
предыдущего,
как бы амплуа,
на это, да, 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 на, да, это ее амплуа, и на
персонаж,
эту ее колоссальную популярность вот среди молодой, вот такой вот, да, ориентированной на гламур и прочую, да, аудитории. А сегодня, наоборот, вот эти вот другие новые СМИ, да, так называемые, они уже не просто, не то, что новые сейчас появились, но новые по сравнению с этими федеральными и традиционными, они откликаются именно на то, что... Даже если они используют ее не в прямую вот так вот, да, как гражданскую активистку, но они теперь откликаются на это вот ее проявление в новом амплуа. Вот что любопытно, вот это. Не будем говорить о том, что, скажем, программа «Собчак живьем» на канале «Дождь» — это исключительная удача, потому что это действительно
она
не так.
Ровная,
она неровная,
но...
Но
она
там
живая.
Живая, и там всегда есть что-то интересное, актуальное. Интересно смотреть, как она на разных людей, на разных гостей реагирует в зависимости от, опять же, поведения гостя.
Это что программа непричесанная, живая.
Непричесанная. Я помню, был очень... по-своему забавный эфир с Лимоновым, с Якименкой. Было очень любопытно смотреть, как она с Пугачевой взаимодействовала и коммуницировала. Да. В этот раз, кстати, у нее был Киркоров.
Кстати.
Тоже было очень любопытно понять, вот до какой степени человек самовлюблен и вообще для него не существует вот этой вот, да, какой-то там общественной, гражданской жизни. Он абсолютно поглощен исключительно вот в свою среду и упивается собой, и это тоже очень любопытно.
Новое платье короля. Ой, спасибо.
Да-да-да.
Он совершенно как бы не почувствовал здесь никакого подвоха, никакого лукавства, никакой иронии недоброй. А она, кстати, действительно, вот это парадокс. Казалось бы, ничего особенного, как супер-журналист, она не делает. Она не прижимает к стене, не зовет кучу каких-то острых, страшных вопросов. Она абсолютно человека, ну, можно сказать, так, раздевает. Да? Вот она позволяет этому человеку, который напротив нее находится, любить самого себя таким, каким он является на самом деле.
Да, но я думаю, что...
Большое, он не старается быть лучше. Он вдруг понимает... Ему кажется, что да.
Ему кажется, что он пришел...
Я любим собой такой.
И плюс ему кажется, что он пришел к своей по-прежнему. Да, да?
Она плохого не сделала.
Потому что она вела музыкальные граммофоны. Когда он там повздорил, не знаю уж, там побил, так до сих пор непонятно,
женщину, да.
Женщину в этот момент на репетиции, он ее воспринимает как свою, и поэтому ему не нужно лезть туда, так же, как с Малаховым. И получается вот то, что получается.
Значит,
но, кстати, вот мне кажется, что удачно она была в другом, не амплуа в данном случае, а вот в ипостаси, или как это сказать, в роли ведущей вот этих ток-шоу «Госдеп-2». И опять же, вспомним вот эти астраханские события, когда единственный, кто выехал, ну, там многие люди другие выезжали, но я имею в виду вот из ведущих, которые организовали прямо на месте,
оттуда.
В какой-то местной студии, не хватало микрофонов,
ничего не было. Она тогда поехала как гражданский активист.
Правильно,
да?
но она при этом молодец. Еще и выполнила вот эту вот свою, в данном случае, работу.
И, кстати, то, что она умело справляется с достаточно большим количеством очень разных людей, которые не то что могут вместе говорят базланят, да, но они настолько друг другу противоположны, что, что иногда доходят почти до драки, было бы в этом госдепе. Но она все равно с ними справлялась.
И, кстати, темы были не какие-нибудь там, да, как у нас сейчас любят подменять одно другим. Были Pussy Riot, когда это было необходимо, и когда это было вот живо, актуально, остро, но до сих пор остро и актуально.
И про оппозицию, про движение протеста, про выборы.
Знаменитый закон этот вот... против пропаганды гомосексуализма и педофилии. В общем, было несколько программ, где и был очень достойный набор гостей, участников.
Что нам с тобой сейчас Собчак платит из Госдепа?
А ей сейчас, к сожалению, нечем платить, потому что, как мы знаем, у нее все забрали. И, кстати, ролик тут тоже смешной появился на этом в интернете.
Рекламный ролик банка.
Да-да-да.
А дело в том, что Ксения нам задолжала, скажем прямо.
И, кстати, мы даже, мне кажется, проценты можем, да, какие-то, да?
Пора-пора.
Пени, как это называется.
Пора расплачиваться, Ксения Анатольевна. Что это такое? Задерживайте зарплату. Значит, смотрите, естественно, телефон мы включим обязательно, а то народ так заволновался, что же это такое.
Да еще час у нас.
У нас впереди целый час, и в течение вот следующего часа мы будем, опять же, подводить итоги года вместе с вами. Поэтому, пожалуйста, присылайте и ваши вопросы на СМС, еще раз напомню, +7 985 970 45 45, ваши вопросы и телевпечатления от прошедшего сезона. Аккаунт вызван в Твиттере. Телефон прямого эфира 8 495 363 36 59. Ну и еще вот сегодня добавилась экспромтом страничка моя в Фейсбуке. Там тоже активно мои товарищи реагируют на нашу сегодняшнюю программу и присылают свои телевизионные впечатления. Тоже я какими-то вашими репликами, вашими впечатлениями воспользуюсь и что-нибудь процитирую в эфире. А сейчас у нас новости.
Человек из телевизора.
Часть вторая программы «Человек из телевизора». Для тех, кто только сейчас подключился, вы много потеряли, поскольку мы с 10 утра уже здесь обсуждаем с Ириной Петровской главные телевизионные события сезона в том числе. И вот этот час мы целиком и полностью посвящаем итогам уходящего телевизионного сезона.
Ушедшего,
завершившегося уже. Самые главные события, самые яркие персоны, самые ваши тяжелые и грустные сожаления и разочарования. Есть ли, может быть, какие-то открытия?
открытия, какие-то новые имена, которые вы для себя открыли в телевидении, не все же так ужасно, или какие-то каналы, которые вы смотрите. Мы пользуемся сегодня тремя источниками вашей информации. Это СМС +7 985 970 45, это Twitter-аккаунт «Вызван», это Facebook, страница Ксения Ларина. Я вижу, что сюда очень много приходит реплик, вопросов и каких-то суждений. Обязательно сейчас их прочту вслух. Ну и, естественно, телефон прямого эфира, а то тут народ тоже забеспокоился, что мы телефон не включаем. Включим обязательно. Напомню, номер +7 495 363 36 59. Мне кажется, основным событием на телевидении, это я Facebook читаю, пишет Николай Бекешкин, на телевидении в связи с митингами, выборами и другим стало окончательно заметно разделение СМИ на пропагандирующие и просто выполняющие свой долг. Возможно, я не прав, и это неправда, или это разделение уже было давно, но для меня это проявилось очень ярко именно в этом сезоне. И очень жаль, конечно.
Причем даже это разделение внутри одного и того же СМИ появлялось. Вот характернейший пример — канал НТВ, где, с одной стороны, более чем пропаганда была, да, «Анатомия протеста», вспомним, как одно из самых минусовых, да, таких самых показательно отрицательных событий этого сезона, и, с другой стороны, просто буквально вслед выходит Вадим Токменев в центральном телевидении и рассказывает, и Алексей Пивоваров, и более того, Алексей Пивоваров, как мы помним, даже поставил условие, что он не выйдет в эфир, если ему не разрешат говорить о этих событиях. По-моему, это было болотное как
декабрь,
раз.
Да.
Декабрь. Совершенно справедливо. Да. Но пропагандирующих, к несчастью, сегодня подавляющее большинство.
Здравствуйте. Мне кажется, программа «Парфенов-Познер» является прорывом ушедшего телесезона, пишет Дмитрий Годовиченко. В последних передачах меня стал разочаровывать Андрей Макаров. Он стал жонглировать словами, чтобы культурно принизить представителей оппозиции. Выглядит мерзковато. Вообще, все, что касается Познера и Парфенова, здесь достаточно много на эту тему реплик и каких-то размышлений наших слушателей. Кто-то жалеет о том, что этой программы больше нет, кто-то, наоборот, говорит, что это не было удачей. Но все равно, безусловно, это было событием. Что скажешь ты?
Я должна сказать, что точно так же, как мы вот в предыдущей части закончили предыдущую часть обсуждением того, что Ксения Собчак стала событием сезона, сама даже по себе, не только ее изменение, ее амплуа, как телевизионного, так и человеческого и гражданского, так и Владимир Познер тоже стал определенным событием этого сезона, потому что обнаружился его такое вот его движение в сторону, которую мы всегда за ним подозревали, либерала, демократа, человека, который наконец вспомнил о том, что телевидение это не только средство массовой пропаганды. Мы видели, как он писал всю, даже два, по-моему, да, года подряд, или один точно, письма под псевдонимом «Вольтер» в журнале «New Times», потом было разоблачение. То есть было понятно, что человек вот дошел до стадии «не могу молчать», и, наконец-то, я вот возвращаюсь к самому себе, и программа «Парфенов-Познер» стала естественным и логическим, казалось, продолжением, потом выяснилось, что, вероятно, завершением
в
этого.
В таком случае, если следует твоей логике, получается, тогда его выбор в сторону Первого канала, в этом есть некое разочарование, да? То есть, как бы, гора родила мышь, потому что ты говоришь, такую рисуешь такую последовательную картину его выбора, да? Человек шел к своему выбору и сказал: все, я снимаю маску.
Не то, что выбор.
Вольтер, это я, сказал он.
Нет, мы вспомним.
И вошел в кадр к Парфенову.
Вспомним его эволюцию. Он начинал вначале с этого, потом постепенно, когда менялась общая картина, и он тоже менялся, и вынужден был играть по правилам и все время говорил об этом как о сдерживающем его факторе. Мы помним все его заявления. Но в этом смысле можно вспомнить название его книги, которая, по-моему, тоже в этом сезоне именно в русском варианте вышла, «Прощание с иллюзиями». Значит, вот, не знаю, попрощался ли очередной раз Владимир Владимирович со своими иллюзиями, но то, что некоторая часть аудитории простилась на этом этапе с некоторыми своими иллюзиями относительно Владимира Владимировича, Владимировича. Это очевидно абсолютно. Потому что многие, опять же, я сужу по записям в том же Фейсбуке, вообще по откликам в сети, посчитали это, ну, своего рода таким, ну, я говорю сейчас, да, пафосно, ну, кавычки все-таки возьму, предательством своих собственных ожиданий относительно Владимира Владимировича. Mm-hmm. И были даже там мнения, что, ну, в общем, человек уже достиг всего, что он мог достигнуть на Первом канале, в профессии, возраст, опять же. И было бы, как же красиво бы, если бы человек, вот, встав перед таким выбором, сказал, да, угу. До свидания, мой ласковый Первый канал.
А сейчас придется опять сначала все начать.
Да, я остаюсь с тобой, родная моя сторона, то есть, значит, вот демократическое и свободное телевидение. А вот нет, понятно, тоже были там разные отклики на то, что какой же дурак выберет маленький дождь и уступит кому-то другому такую потрясающую аудиторию Первого канала.
Он же, с другой стороны, он же понимал, что рано или поздно Эрнст ему поставит это условие, это невозможно. Можно работать на двух разных каналах одновременно. Это не принято. Он это знает как никто.
Но ведь ему же кто-то давал, вероятно, разрешение, тот же Эрнст, на работу на «Дожде». И, кстати...
А потом забрал.
То, что Эрнст забрал потом, да, это обещание поставил перед этим выбором, говорит о возрастающем влиянии на очень важную аудиторию, за которую все борются. Да, канала «Дождь», вот на эту самую, вот продвинутого, креативного, болотного,
мыслящего,
какого угодно. Но очень обидно, очень, что вот такой выбор.
Я опять же смотрю на Фейсбук и хочу просто от души поздравить человека, который для меня тоже стал одним из героев ушедшего сезона и одним из моих любимых тележурналистов. Это Павел Лобков. Наши слушатели, вот в Фейсбуке, во всяком случае, все пишут как на подбор о том, что открылся Павел Лобков, освободился как будто бы от чего-то и стал настоящим суперпрофессионалом, остроумным, ироничным. Это я уже от себя добавляю. Могу прочитать что-то, чтобы не быть голословной. Николай Лукичев. Насчет Павла Лобкова, когда он перешел на «Дождь», лично для меня он открылся с другой стороны. Мне он всегда интересен. Лобков – лучший ведущий, отличные очерки, репортажи, пишет Татьяна Альдин Кевилл, простите, если я неправильно фамилию прочитала. Но, в общем, еще многие люди вспоминают про работу Павла Лобкова. Это тот самый случай, не было бы счастья, да несчастье вот. Помогло. Действительно, просто...
Больше того, Павел Лобков вернулся к себе, потому что именно таким мы его помним и знаем по работе с Парфеновым в «Намедне», на
старом НТВ,
еще до «Растительной жизни», потом некоторое время после того. Поэтому вот... Правда, тут Павел Лобков был поставлен, у него выбора-то не было, поскольку НТВ просто отказалось, да, от работы,
понятно,
с ним.
Да.
Но в данном случае, если бы даже вот представить, что был выбор, и вот так решил Павел Лобков, то мы видим действительно прекрасный результат. Прекрасный, творческий, да, прекрасный результат.
Блестящие тексты, ирония, очень тонкие умные вопросы.
Потому что
умение
еще
справляться с гостями, которые
ведь
сидят.
Это же
в студии,
очень важно, да, знать адресно, к кому ты обращаешься. На канале «Дождь» можно предположить, что ты знаешь свою аудиторию, знаешь ее настроение. Многие в этом обменяют «Дождь», что он, в общем, типа заданный, вот однозначно вот такой либерально-демократический, но послушайте,
когда все
среди остального именно массива, пусть будет один такой заданный. И люди, которые там работают, они работают адресно.
Я тогда, если позволишь, скажу еще об одном открытии своем, человеческом и профессиональном. Это тоже связано с каналом «Дождь». Мне ужасно нравится Михаил Фишман как персонаж, как журналист, как автор. И я очень рада, что он свою авторскую программу завел под названием «И так далее». Она потихонечку уже обретает некий формат, некий жанр. И мне очень нравится, как Михаил Фишман в этом формате работает. И вообще я люблю людей, которые... размышляют вслух, которые думают в прямом эфире, которые не просто тарабанят текст, который им кто-то написал, и они в суфлер смотрят, а говорят то, что они чувствуют, то, что видят, и пытаются вместе. И меня из-за дурака не держат. Правда? Тут еще вот что важно в «Дожде». Ты говоришь, адресно работают. Они еще меня, как зрителя, они меня уважают очень.
Потому что они
уважают мое мнение,
да,
мое суждение. Да, они со мной разговаривают как с равным человеком.
В этом говорю. Разница подходов. Они тебя знают, не тебя конкретную, Ксению Ларину.
Я тебе говорю, как зритель.
своего конкретного зрителя, в то время как на главных каналах, мы знаем с тобой это прекрасно, не стесняясь, многие менеджеры и ведущие представляют своего зрителя как тетю Маню с носом, с пальцем в носу, во рту. В общем, среднестатистического, совершенно необразованного или очень слабо образованного, вот такого вот классического, в дурном даже смысле слова, обывателя, которого интересует чернушка, клубничка и вот такое все подглядывание в замочную скважину, суррогатные ценности звезд и вот такого вот рода зрелища. Поэтому нету понимание, что, во-первых, аудитория очень разная, и во-вторых, вот нету вот этого вот уважительного отношения.
Очень люблю «Дедко 3». Свежие, интересные, актуальные. Похвалить их, что ли?
Мы любим «Дедков 3».
Я знаю тайную любовь Иры Петровны.
Почему тайную? Я не призналась. Мне очень нравится Тихон Дедко. А периодически в Фейсбуке с нашей коллегой Ариной Бородиной тоже там возникает, кому какой из Дедков больше нравится. Но Тихон мне очень нравится. Я, по-моему, даже в эфире говорил, когда мы его с днем рождения поздравляли.
Обязательно помяните замечательный док-фильм «Познер и Ургант» об Италии на днях на ОРТ, пишет Михаил из Петербурга.
ОРТ,
Михаил,
ха-ха.
Вы отстали от жизни. Это первый канал называется, но фильм об Италии, он закончился?
Да, он закончился на этой неделе. Мы упоминали его очень подробно на прошлой. И сейчас я тоже его досматривала. Менее, честно вам скажу, активно. Потом еще посмотрю, он выложен, чем на прошлой, в силу обстоятельств трагических. На другое все время отвлекалась. Но мне было крайне интересно. И я очень много нового узнала об Италии. И они, как-то мне показалось, сумели вот это главное передать. Атмосферу, настроение, характеры этой страны. И прямо вот это было на уровне, я не знаю, запахов, каких-то там цвета, да, и вкуса. Очень понравилось.
Сейчас будем телефон давай, наверное, включать.
А давай только скажем еще об одном безусловном событии этого сезона прошедшего. Это, конечно, фильм Олега Дормана «Нота», который, я думаю, многие должны тоже вспомнить. Такая вот в стиле Олега Дормана потрясающая авторская работа. Снова был потрясающий, думающий, тонкий, замечательный герой. И вот безусловный успех.
И ведь не о музыке. Правда, передача, фильм-то не о музыке.
Он не о музыке.
О нравственном выборе.
О нравственном выборе, безусловно, но и о музыке тоже. О музыке тоже, потому что...
Как раз то, что и в подстрочнике было, и здесь. Это невероятная многослойность фильма.
И поэтому недаром же это «Нота». Это просто человек, который всю свою жизнь вот прожил, как ощущая как свою миссию, да, отгадать именно эту конкретную ноту. Хотя, конечно, это шире. Это о предназначении человека, его миссии и служении тому делу, которое он выбрал.
Ну, тогда
выбрал.
Я скажу по поводу фильма. Я думаю, что ты со мной согласишься, если говорить о художественном кино. «Краткий курс счастливой жизни». Это,
да,
безусловно,
я согласна.
Телевизионное событие, которое мы еще оценим по достоинству, потому что вы даже себе не представляете, насколько, как мне кажется, важно появление вот именно этого сериала. Да? Это такой прорыв в этом жанре. Какая совершенно новые краски, новые ощущения, новые амплуа.
Ну, тогда давай уже еще плюс к этому скажем, что это был, в общем, мне кажется, за весь сезон едва ли не единственный прорыв в этом направлении.
В художественном кино.
В художественном, сериальном, многосерийном телевизионном кино. Потому что мы тоже, по-моему, когда в прошлый раз говорили о сериале «Зоя», ну, крайним, мне кажется, провале. И все и забудут, да, и хорошо бы даже и не особенно и вникать в это, но не было никаких событий. Это тоже одна из вот этих особенностей сезона.
Вы не читаете, мне пишут совсем с монитора, смс-ки мы шлем. Вот я открыл и читаю. «Дебилка, я уже 16 месяцев посылаю замечания насчет произношения в прямом эфире «Алло» вместо «Алло». Владимир».
Мило.
16 месяцев.
И главное, что не читаете. Вот тут 16 месяцев я вам пишу, что вы не читаете. Слушай, можно без временно это не
Всё,
тратить?
Давайте,
а как
телефон.
Надо-то? Алло?
Алло.
Алло.
Hello. Общежитие слушает. Москва слезам не верит.
Так, итак, телефон плюс 7 или 8 495 363 36 59, телефон прямого эфира. Мы готовы слушать вас. Говорим мы, напомню, о событиях, главных событиях телевизионного сезона, который можно считать уже и закрытым. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, я могу сказать Алле. Лучше?
Да, привет. Прекрасно, Алле. Да. Алло.
Да, да. Вы знаете, что, Ксения и Ирина, итоги сезона. Ну, понятно, что, во-первых, это Александр Михайлович из города Ярославля. Угу. А во-вторых, ну, не буду говорить коротко, если сказать, конечно, это для меня с вами за исторический процесс. Угу. Вадима Токменева, ну, понятно, центральное телевидение. Но еще, знаете, отметил бы фильм, который прошел где-то меньше месяца назад, на Первом канале, это фильм, посвященный Северной Корее. Угу. Я прежде мечтал, чтобы показывали по 5 минут каждый день. Чтобы
это, по-моему, Роман Супер делал, да?
Нет, по Первому не Супер.
Да. Ну, вы понимаете, так немножко вроде красиво все, но Супер сама суть, как люди живут.
Это на Первом канале было или где, Александр Михайлович?
Это было на Первом канале, на Первом, правда, поздно. Знаете, чтобы народ не смотрел, но было здорово сделано. В течение часа и все там с затемненными лицами. И женщина, которая перебежала в Южную Корею. Вот надо почаще показывать, чтобы у нас народ немножко понял, что такое коммунистическое вот это вот Чучхе и так далее, и так далее. Очень было здорово сделано.
Спасибо.
Спасибо
вам большое. Действительно, повторю, что сказал Александр Михайлович, то, что мы упустили. Ну, про центральное телевидение мы сказали, а то, что касается исторического процесса Николая Сванидзе, и почему-то его все время называют в первую очередь как автора, хотя там два ведущих, есть еще и Дмитрий Киселев, который сменил Кургиняна. Но, безусловно, это передача, которую смотрят и обсуждают всегда.
Особенно вот в этот период, когда было небольшое такое, да, нам казалось, некоторые оттепельные явления, там было не раз, ну, может быть, раза три обсуждались действительно важные темы. Другой вопрос,
сказать,
да, другой вопрос, что, конечно, это все там закрикивается, тоже уводится в сторону, но и Сванидзе, его гости, а там были и Дмитрий Муратов, и та же, кстати, Ксения Собчак.
Ольга Романова
успевали что-то сказать важное. Для тех, кто хотел это услышать, конечно, это не представляло особенного труда услышать. И, естественно, мы должны сказать про Марианну Максимову, mm-hmm. которая держалась весь сезон, и будем надеяться, что перейдет в следующий. Сейчас она, вот, к несчастью, для нас в отпуске, потому что, конечно, происходящее сейчас в стране и на той же Кубани, они бы очень даже требовали сегодня.
Тем более у них корреспонденты замечательные.
Да, у них корреспонденты, и, безусловно, я думаю, там совсем был бы подход к этому освещению этой трагедии. Но очень много было замечательных сюжетов, ньюзмейкеров. И Марианна говорила часто то, что не давали сказать всем остальным. И это, конечно, чудо расчудесное. Угу. И только остается надеяться, что эта тенденция сохранится.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я слушаю очень внимательно всегда вашу передачу. И, может быть, я пропустила, извините. Вот скажите несколько слов о фильмах про Копенко. Вот он продюсером этих фильмов, про космос и так далее.
Это Игорь Прокопенко вы имеете?
Да, Игорь.
На канале РЕН-ТВ, да?
Да, да. Вот что скажете вы вот о нем?
А что вы скажете? Вы говорите, что, какие фильмы вы смотрели, скажите?
Как... Да я вот весь цикл. Угу. Тут однажды было весь день его фильмы про космос, про апокалипсис. И понимаете, и сам он так ведет хорошо, интеллигентно, ненавязчиво, замечательно.
Как вас зовут, простите?
Наталья Прокофьевна.
Спасибо вам, Наталья Прокофьевна, что вспомнили талантливого человека. Безусловно, Игорь Прокопенко известный и очень талантливый человек. И я, кстати, я эти, к сожалению, фильмы пропустила, не знаю, как Иры, про которые говорите вы, но всегда смотрела его программу «Военная тайна». Мне кажется, что она
очень
важная.
Нет, я выборочно, и потом у него были еще фильмы, посвященные различным датам Чеченской войны сначала. Uh-huh. Поэтому Игорь Прокопенко, ну, в общем, человек известный, с репутацией, профессиональный, да.
Еще звонок, пожалуйста. Плюс 7495-363-36-59. Напомню, что с некоторых пор вот приходится теперь набирать вот такое количество цифр в Москве, что ужасно неудобно, я никак не могу к этому привыкнуть. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Девушки, вот слушаю вас последние 10 лет, но вот сегодня...
Какой ужас!
Вот, да нет, это очень приятно.
А сколько же нам лет тогда?
Сегодня даже на час раньше встал. Не могу сегодня разделить вот ваши восторги по поводу Павла Лобковского.
Нет такого человека.
Подождите, ну НТВ.
Нет такого человека, есть Павел Лобков.
О, ну извините, Павел Лобков.
Вот есть Михаил Лобковский, который работает на «Эхо Москвы».
Извините, пока вам дозвонился, перепутал фамилию. Вот смотрите, год тому назад, осенью, в ТВ-хранители, значит, он приходил как еще действующий сотрудник НТВ. Понимаете, весь час программы от него шло агрессия, хамство. И понимаете, и вот...
Неправда. Вы путаете его с другим человеком. Я помню этот эфир. Нет. Давайте я вас отключаю, потому что не вижу в этом искренности в вашем звонке, что-то мне он подозрителен. Значит, короче говоря, имею право подозревать, правда? 10 лет все-таки уже сижу здесь.
Человек на час раньше встал, значит, а ты смотрите, его подозреваешь.
Вы путаете все. Во-первых, мы здесь не будем сейчас обсуждать вот эту передачу годичной давности, но тем не менее, давайте все-таки вспомним, если уж вы об этом вспомнили, это был эфир, в который пришел не один Павел Лобков, а пришел с Николаем Картозией. Если уж говорить о хамстве, причем хамстве в адрес конкретного человека, который звучало в этом эфире, то автор этого хамства был как раз Николай Картозия. Вот я тогда уж про это скажу. Вот Ира не любит про это вспоминать, а я это помню. И запомнила, и запомню надолго. Вот так вот вам скажу. А сейчас новости.
Человек из телевизора.
Ну что, продолжаем программу. Напомню, что сегодня в этой передаче мы подводим итоги телесезона. Здесь в студии Ирина Петровская и я, Ксения Ларина. Открыт для вас Facebook Ксении Лариной. Открыт для вас СМС «Эхо Москвы» +7 985 970 45 45. Открыт Twitter, аккаунт «Вызван». И телефон прямого эфира тоже открыт. Напомню, номер 8495-363-3659. Артем Назаров пишет в Facebook. Единственным событием был и остается канал «Дождь» при всех его минусах. Новости на других каналах таковыми не являются. Новых лиц нет. Как нет и тех старых, которым следовало бы быть. Скобки открываются. Парфенов, Киселев, Максимов, Сорокин, Игнопольский, Норкин. Познер и Ургант надоели. Сколько можно их тиражировать? Как будто никого некого больше в Италию посылать. Послали бы лучше Парфенова, того же, который сделал бы это гораздо интереснее. Пусть Бегемот идет, он обаятельнее. Разочарование. Закрытие лучшей музыкальной программы в нашу гавань заходили корабли.
Ну, слушайте, она давно
закрылась.
Пятый
канал перестал для меня существовать. Ну, еще одно прочту. Не забудьте упомянуть о журналисте, это Зоя пишет, Зоя Хилько. Не забудьте упомянуть о журналисте с «Дождя» Жилнове и его интервью, например, с Березовским. Согласна, Антон Жилнов тоже один из знаковых репортеров, журналистов на канале «Дождь». И, кстати, действительно замечательный интервьюер.
Согласна, да.
Ну что?
А я не хотела бы, чтобы мы не забыли еще упомянуть о замечательном журналисте, который в этом сезоне еще как-то более ярко открылся. Это Александр Архангельский, который на «Культуре» сделал и фильм «Изгнанник Герцен». Вот я не помню, отдел был в этом сезоне или нет.
Я тоже не помню.
Но он регулярно делает еще помимо программы «Тем временем», тоже очень, на мой взгляд, интеллектуально насыщенный, а еще делает очень хорошие фильмы. И ТЭФИ, кстати сказать, он в этом году получил ТЭФИ, как, правда, в странной номинации «Лучший ведущий информационно-аналитической программы». Но все-таки «Тем временем» это скорее такое ток-шоу интеллектуальное. Но неважно. Важно, что отметили, и что он получил заслуженную свою статуэтку.
Интервью на «Дожде» Медведева. Супер. Низкий поклон журналистам всем. Ян пишет. Мне кажется, если уж говорить об интервью Медведева, то не на «Дожде», наверное, все-таки.
Ну, может быть, путают.
А это
на Первом канале.
Там были в том числе журналист «Дождя», да, был, да? Михаил Зыгарь.
Зыгарь, и были Пивоваров. Ну, в общем, 5 человек. И своего рода это было, ну, тоже, как нам казалось, в тот момент, отчасти, это было незадолго до его сложения полного уже полномочий президентских, прорывным явлением, потому что оно шло в прямом эфире, и потому что впервые журналистам, видимо, впервые за долгое время, позволили задавать вопросы как бы от себя, то есть не согласовывали. И казалось, что вот какая-то наступает или наступила некоторая эпоха послабления, что ли. Но, увы, это был последний всплеск. А потом, мы знаем, еще одно тоже ждали как событие, а получилось как всегда. Mm-hmm. Хотели как лучше. Когда Медведев пришел уже в качестве премьер-министра, сам попросился и пришел к Владимиру Познеру на интервью. Ну, еще раз говорю, получилось как всегда.
Ир, ну вот а ты-то что скажешь про себя?
Про себя я скажу, что для меня сезон выдался исключительно.
Нет, кого бы ты отметила?
Я бесконечно только и делаю, что отмечаю. Я тебе отметила.
Или наоборот, кого бы не отметила?
О, нет, мой герой и любимый со знаком минус, это, конечно, Аркадий Мамонтов. И самое показательное его в этом сезоне выступление, это эфир, посвященный кощунницам, Pussy Riot. У него в этом году был тоже дебют в качестве ведущего ток-шоу под названием «Специальный корреспондент». Ты видела, я надеюсь, да? А, когда он был в студии, то есть обсуждался некий видеоматериал.
Формат этого сезона,
это
да?
формат Премьера. Абсолютно этого uh-huh. сезона. Но просто такое концентрированное, вот, концентрированное выражение безумия этого формата и этого, ну, не безумия, тут клевету могут уже пришить. А, ну, в общем, специфических особенностей этого ведущего. Конечно, был вот этот эфир, посвященный Pussy Riot, где все призывали высечь, посадить и так далее. Ну и риторика самого Аркадия Мамонтова, конечно, это было нечто просто за гранью профессионализма добра и зла. Угу. Это я говорю то, что со знаком минус. Но я, опять же, упоминала то, что со знаком минус – это анатомия протеста, безусловно, и всякие иные чистосердечные признания со сливами, с публикацией разговоров Немцова и многих других. То есть вот эта вот составляющая канала НТВ, которая для многих, к сожалению, если не полностью уничтожала, то лишала в каком-то смысле вот этого вот заслуженного успеха того же Токменева и иногда и НТВшников, потому что многие не могли разграничить принадлежность этих людей к совершенно к разным редакциям и дирекциям, и по-прежнему, может быть, и справедливо, ответственность за все это происходящее слушай, возлагали
а вот
на...
это все, кстати, вот мы как-то не отдаем себе отчет, а вот с нового сезона, помимо Светы из Иванова, она же не может своим роскошным телом закрыть вообще все ушедшие программы, которые оттуда исчезли.
Кто его знает?
Ну, потому что там же оттуда ушла целая группа товарищей, так потихонечку, то все разбрелось, начиная там с Павла Лобкова, от которого они сами отказались.
Да, Антон Красовский.
Антон Красовский не вернулся из своего боя. Не вернулся из боя, да? Ушел к Прохорову в его команду во время предвыборной кампании. Так-то и не вернулся, да? А теперь ушел...
Екатерина Гордеева еще раньше ушла, да.
Кстати, фильм ее мы не отметили с тобой.
Да, «Победить рак». А потом ушли...
Уржанов.
Вначале ушел Картозия, потом ушел Евдокимов, потом ушли Уржанов, Андронников. То есть люди,
Антон Грехов
делает.
Тоже ушел.
Ах, уже Антон
Потому
Грехов
Потому что буквально
ушел.
Вчера я с ним прочитала интервью, по-моему, в газете «Московские новости», неожиданно, где он там говорит, что он ушел. Он ушел вообще с телевидения, он ушел в бизнес, у него там какая-то своя структура бизнесовая, и он, короче, с этим делом завязал.
Мы еще не отметили, еще одна программа исчезла бесследно, это «Последнее слово» Павла Селина.
А Селин не ушел, интересно?
Селин, ну, я не слышала, чтобы он ушел, но программы-то ушли.
Ну, смотри, сколько мы с тобой, можно целую команду людей.
Да?
То есть целая команда, которая, по сути, производила весь контент, грубо говоря, мягко выражаясь, каналы НТВ.
По крайней мере, не весь контент, но тот контент, который еще поддерживал, хотя уже совершенно рухнувшую репутацию канала.
Там
и
ничего не осталось из передачи.
Вот я и говорю, вот эти люди, они...
Токменев.
Токменев пока еще не заявлял о том, что он ушел.
Ну, программа будет видоизменяться.
Значит, да, сказано так, что это будет вообще весь информационный вечер в воскресенье будет трансформирован, и теперь это будет что-то такое трехчасовое, куда войдет в каком-то ином виде центральное телевидение. Ну, мы знаем, что лучший враг хорошего, поэтому, скорее всего, что-то будет совершенно другое. Опять же, поживем, увидим. Но люди, которые пытались сохранить традиции и дух старого НТВ, вычищены практически вот полностью. Это очень печально, потому что даже те, кто, в принципе, давно уже перестали смотреть телевизор или объявляли бойкот НТВ после этой анатомии протеста, все равно на вот такие знаковые эфиры приходили весь этот сезон.
Угу. А еще мы не отметили то, что нам напоминают люди. Опять же, возвращаясь к телеканалу «Дождь», по формату был очень важен телемарафон. Помнишь, который был связан с выборами, по-моему, как раз, да, за честные выборы, на котором мы с тобой тоже...
Да, я просто пытаюсь вспомнить, после чего он был.
Он проходил целый день. Это было по декабре.
Да нет, это не было в декабре. Пусть нам кто-нибудь напомнит.
Напомните, да, когда на «Дожде» был телемарафон, посвященный выборам, да, мне кажется, что он был неровный тоже, потому что мы пришли, когда домой с Ириной, тоже смотрели его окончание.
Он был, я точно, знаешь, чего я помню? Что это был первый раз, когда белоленточники выехали по Садовому кольцу. Вот это была уже весна. Только сейчас не могу вспомнить точно число и месяц. Мне так кажется, что это
перспективный жанр телевизионный, забытый, очень важный. Он именно вот супер важный для телевидения.
И больше того, он напомнил как раз вот лучшие такие выборные форматы, которые существовали на старом НТВ до определенного момента, когда все люди, творческие артисты, журналисты, политики, вот так нон-стоп приезжали и много-много часов разговаривали в эфире и о каком-то актуальном, важном событии, в первую очередь, конечно, о выборах.
Ну так давай про тенденции. Ты любишь про тенденции. Итак.
Ну, тенденции...
Потому что мы видели, что нас ждет.
Нет, ну вначале просто о тенденциях, которые совершенно точно обозначились, да, это все-таки абсолютное разделение аудитории на ту, что теперь существует в сети, там получает информацию, там самоорганизуется, там же смотрит, кстати, то, что не посмотрела в эфире, и вот эту вот телевизионную аудиторию, которая по-прежнему сегодня составляет и, наверное, еще ближайшие там десятилетия будет составлять главный электоральный ресурс, на что, собственно, опираются сегодняшние власти, они еще, видимо, надолго у нас задержатся. И к сожалению, для телевидения эта аудитория теряется. Мы помним, по-моему, тоже в этом сезоне было такое программное выступление Константина Эрнста на Каннском телерынке, где он говорил, что телевидение в тупике, и оно для того, чтобы сохранять свои позиции, необходимо ему искать новый язык для общения с именно этой аудиторией. Он тогда откровенно в этой речи сказал, что для традиционной аудитории, пожилой, вот такой вот, да, привыкшей сидеть у ящика, у нас есть язык, и мы знаем, как его увлечь и развлечь. Но нам принципиально важно найти, нащупать новый язык для того, чтобы общаться с новой аудиторией. Креативной, умной, продвинутой. Увы, этого не произошло. Наоборот, эта аудитория, если ее брать, да, как вот монолит некий, то она в массовом порядке отваливается сегодня от ящика. Ящик
она
становится презираем.
Есть, да, нет, она есть на «Дожде».
Ну, я имею в виду под
она
ящиком.
Она на канале 24 ДОК.
Совершенно верно.
Да?
Она уходит в другие...
И в интернете.
Да, в интернет. И очень многие «Дождь» смотрят тоже в интернете. И она уходит вот в эти ниши, вот эти ниши, где она знает, что ждать, что там будут с ней обращаться по-человечески и считать ее за все-таки разумное некое образование, а не вот за каких-то таких вот придурковатых, непонятных, причем непонятных все равно. Я уверена, что нынешние топ-менеджеры главных каналов, когда они думают, что они знают свою аудиторию, они очень сильно преувеличивают это свое знание. Но в любом случае, пока мы видим, что приемы этой вот грубой пропаганды, они работают, и, наверное, они даже более эффективны, чем какие-то более тонкие методы общения и воздействия на аудиторию. И телевидение, теряя свою репутацию, безусловно, все это в первую очередь грозит репутационными потерями, тем не менее, свой рейтинг, что называется, свою тридцатку в день, когда обезьяна имеет, намывает. И
это,
будет еще иметь.
Это не бесконечный процесс.
Это не бесконечный, но я опять же повторю.
Аудитория стареет.
Вот аудитория стареет, а молодая аудитория...
Не приходит.
Она не приходит, да. И рано или поздно, вот этим телеканалам придется с этим столкнуться, потому что стареющая аудитория, она и во многом будет еще и исчезающей аудиторией.
И, кстати, тут же речь идет не только о пропаганде, вот мне кажется, тоже важным это заметить, не только о новостной составляющей, которая рассчитана вот на такую вот абстракцию, такую биомассу под названием граждане Российской Федерации, да, электорат, но и то, что называется художественное вещание, которое на все существует, я имею в виду программы новые, да, сериалы те же. Обрати внимание, что здесь тоже как бы креативная мысль-то не сильно бьется. Она все,
потому
все хуже
что,
и хуже.
А мне кажется, что еще очень важная вещь, а конкуренция между ними не существует. Они существуют в рамках вот этой властной корпорации, как под отдел, департамент.
Друг у друга воруют форматы, все под, как под копирку.
Да мне кажется, даже уже что не воруют, а просто именно под копирку.
Ну вот смотри, прямые эфиры, да. Пусть говорят, ну, это, говорит и показывает. Да, это одна линейка.
Совершенно верно.
Всякие между нами девочками «люблю, не могу», да. Другая линейка. Юмористические программы «Девчата», «Прожектор», ну, это третья. Это еще одно
тысячу лет назад изобретенный велосипед, который вот так и будет ездить туда-сюда. Но просто, когда была конкуренция, а конкуренция, она тоже, возможно, в иной общей ситуации, атмосфере. Тогда она имеет смысл. А сейчас она просто смысла не имеет. Ну, рейтингами они померяются. Но в любом случае, не ахти какая разница,
но
если иметь в виду главный.
В таком случае они должны обращать внимание на то, что это тогда вот на этой обочине, то, что раньше, что вчера еще считалось маргинальной, там тот же канал «Дождь», да, или там интернет-телевидение, или, в принципе, интернет как источник информации и источник вдохновения, в конце концов. Для многих молодых людей, которые там бог знает что могут натворить, в хорошем смысле я имею в виду, это намывается, 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 и это уже скоро, эта насыпь, она будет больше, чем это шоссе, на котором они сидят благополучно, я имею в виду вот федеральные каналы. Они не понимают, что это очень опасно, что все равно этот процесс не бесконечный. Почему я такой аналогии провожу, Ира, объясню. Потому что это очень ситуация, сейчас только подумала, она очень похожа на театральную ситуацию сегодня. Потому что основная часть людей, опять же, тех самых креативных, ярких, молодых, мыслящих, способных все-таки воспринимать мир во всей его сложности, многослойности, она не ходит в большие взрослые театры. Она ходит к Михаилу Угарову в театр ДОК, в практику к Боякову, ходит на спектакли малых сцен, приезжают в Пермь, приезжают на Пилораму, на театральные фестивали ходят. Но большие театры, академические, они по-прежнему сидят вот рядом в обнимку со своей консервативной, уже стареющей аудиторией, и кажется им, что все хорошо, никаких смыслов не производя, работая в своей как бы прежней, знаешь, на таком ходу по тенденции, по привычке. Похоже, скажи.
Ну, наверное, похоже, хотя вот когда я хожу в театр, в основном с тобой, и в традиционных театрах, все равно я обращаю внимание, мы с тобой обратили, что приходит туда новая публика и молодая, только другой вопрос, что странно. Она не всегда, мне кажется, должна радовать творцов. То есть, нет, любой публике, конечно, надо радоваться. Один раз человек случайно пришел, может, ему понравится, но реакции, которые эта публика выдает, они так мягко говоря,
публика.
Да, потрясают, потому что они приходят с желанием и с позывом развесели меня.
Так потому что та
развлеки...
публика, которую ты хочешь, да, и та, которая смотрит канал «Дождь», она туда не ходит, она идет в ДОК. Вот тебе, пожалуйста.
Ну, к Богомолову ситуация... молодому, ну, она, да, идет, к Серебреннику молодому, на платформу
на
адресные, она идет.
На
адресный,
да, спектакль. Да.
Ну, может быть, это, кстати, может быть, это и вот сам по себе этот процесс, он неплох, когда формируются определенные ниши, в которых работают люди, зная, с кем они работают. Только беда в том, что тогда для той, в общем, пока еще массы людей, не имеющих доступа ни в эти театры, а говоря о телевидении, не имеющих ни доступа, ни желания идти вот в такие вот ниши, тогда все, у нас уже все заканчивается, тогда эти люди, они будут вот вынуждены довольствоваться каким-то секонд-хендом и ширпотребом.
Ну, да, точечка.
Ширпотребом.
Телемарафон «Свобода выбора» был на «Дожде» 19 февраля 2012 года. Спасибо большое.
Человек из телевизора.